благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что мы не остаемся прежними. Мы благодарны Тебе за то, что Ты, как наш Царь, наш Господь, информируешь каждого из нас о всем, что Ты собираешься делать и в чем Ты видишь каждого из нас. Благодарны Тебе за тот свет, который Ты проливаешь в жизнь каждого из нас. И мы верим, что мы не останемся прежними. Там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе за Дух Господень, за Твое водительство, за Твое наставление. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Господь. Благодарны Тебе за это благословенное служение и за все, что Ты собираешься делать на нем. Мы принимаем это с благодарением. И мы стоим в согласии, что никто из участников сегодняшнего служения, никто из присутствующих в интернет-классе не останется прежним. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время, за чудеса, за знамения, за исцеление, за восстановление. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты проливаешь свет и уходит тьма невежества. Благословляем Тебя. Благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Слава Богу. Спасибо, Саша. Хорошо, если вы приготовили свои конспекты, запишите слово, как оно называется, сегодняшнего нашего служения. Оно называется «Добрый подвиг веры». Добрый подвиг веры. Добрый подвиг веры. И прежде чем начать изучить или рассмотреть в Писании то, что Дух Божий хочет сказать нам, я хочу прочитать то слово, которое принял от Духа Божьего, слово, которое направлено к церкви. Я верю, что это касается каждого лично в церкви и в целом всех церквей. И вот как это слово звучит. Наступившее время станет серьезным испытанием веры для многих верующих, так как не все могут действовать в необходимом уровне веры. Настало время больших дел Божьих, но с маленькой верой и недостаточным посвящением немногие станут участниками этих дел Божьих. Многие останутся наблюдателями, утешающими самих себя. Это время идти и делать большие дела. Я даю новый уровень жизни. Ревнуйте делать большие дела для Бога. И делайте большие дела для Бога. Это время принести много плода. Возьмите мое слово и мое имя и выступите против всего, что стоит на пути больших дел. Нападайте, а не ждите. Время большого плода. И вот на что особенно я хочу сделать ударение. Наступило время большого плода и много плода. Я верю, что это пророческое слово, которое относится к настоящему времени, к тому времени, в которое мы входим. Слово Божие учит, что есть периоды разных времен, и в каждое время совершаются определенные Богом события. Я верю, что этот период, периоды большого плода и многого плода наступил. Но, как я вижу из Писания, как я вижу из этого пророческого слова, что немногие становятся участниками таких периодов по разным причинам. И сегодняшнее слово, оно как раз направлено на то, чтобы действительно, как стать участниками, как это время и то, что доступно в это время, эффективно использовать. чтобы не оставаться просто наблюдателями, утешающими самих себя. Наблюдателями, утешающих самих себя. Как-то я задумался над тем, почему так мало детей Божьих делают большие дела и что-либо серьезное для Бога. Я думаю, что вы тоже периодически задумываетесь и задаете такие разнообразные вопросы. Почему верующие не всегда активны для Бога? Почему? Почему, начав какие-то серьезные большие дела, верующие так быстро останавливаются? То есть много разных вопросов. Я тоже эти вопросы перед собой периодически держу. И вы знаете, всегда я слышу почти всегда один и тот же ответ. Ответ – недостаточное посвящение в достижении поставленной цели. Недостаточное посвящение. И вот то слово, которое я тоже принял по отношению к этому недостаточному посвящению. Слушайте внимательно. Если в добром деле веры вас может остановить обида, если вас может остановить трудности, если вас могут остановить раны, то ваши добрые дела никогда не выйдут за пределы вашего маленького окружения. Давайте еще раз вам скажу это слово. Если в добром деле веры вас может остановить обида, если вас может остановить трудности, если вас могут остановить раны, то ваши добрые дела никогда не выйдут за пределы вашего маленького окружения. Знаете, я это видел и в спорте не раз. Те, которые в спорте были легко ранимые, они не становились чемпионами. Они всегда доходили до какой-то границы, и дальше этой границы они переступать не могли. То есть всегда в сражении есть травма. Саша, ты хочешь присутствовать или что-то взять? Это сейчас не самое важное. Поэтому не отвлекай, пожалуйста. Хорошо? Все. Или ты присутствуешь, или на детское служение идешь. Хорошо, давайте еще раз повторю. Давайте постараемся не отвлекаться. Вот это, помните, я хочу, чтобы вы понимали. Мы действительно настолько выросли в этой суетной системе, что само понимание, что говорится Слово Божие, оно в нас особенно никакого движения не производит. Мы должны очень серьезно относиться к тому, когда говорится Слово Божие. И ваше отношение к Богу определяется не вашими поклонами и не вашими количествами молитвами, а вашим отношением к Слову Божьему. Если нет почтения к Слову Божьему, то все остальное – это просто игра. Если в добром деле веры вас может остановить обида, если вас могут остановить трудности, если вас могут остановить раны, то ваши добрые дела никогда не выйдут за пределы вашего маленького окружения. Как я уже говорил, что будучи в спорте, я видел это явно, что все те, кто легко были ранимы от травм, а травм много, они никогда не бывали чемпионами, они никогда не выигрывали. То есть на соревнованиях их можно было видеть, но в первых трех местах их никогда не было видно. Это не в обвинении, не в оскорблении. Это раскрывается сама та мудрость, что если мы стремимся к чему-то большому, то большие победы бывают только в больших сражениях. Не бывают большие победы в маленьких сражениях. А в больших сражениях всегда есть и большие раны, всегда есть и большая вероятность риска, и большая вероятность каких-то травм. Возможно, я в спорте привык к этому всего. Потому для меня сражение и все, что происходит в сражении, неотъемлемая часть разных столкновений. Поэтому отношение, возможно, у меня к этому такое специфичное, что меня сражение никогда не останавливает. Но я понимаю, что у Бога есть план для каждого человека. И каждому Дитю Божьему придется осознать, что живя в это бесславное время, Мы можем иметь славную жизнь, но славная жизнь – это сражение. Чтобы жить славной жизнью на бесславной земле, вам придется заявлять, а не молчать. Сражаться, а не сдаваться. Вы знаете, и я это увидел из тех слов, которые я уже вам прочитал, что недостаточно посвященных людей очень легко контролировать. Я имею в виду не мне, не Богу, а очень легко контролировать сатане. Потому что всякий раз, когда они начинают что-то большое и выходят за какие-то пределы всего, что нужно, пределы тех границ, за которые они раньше не выходили, все, что нужно сатане, чтобы их остановить, это причинить им боль. И они тут же прячутся. Как вы думаете, за то время, которое мы жили без Бога, за то время, которым сатана трудился на нас, сатана узнал наши слабые стороны? Я вам скажу, он их и сформировал. То есть за то время, которое мы жили без Бога, сатана сформировал самые разнообразные стороны, слабые стороны. Он их знает. Поэтому всякий раз, приступая к кому-либо из нас, он всегда действует именно на слабые точки. Он знает, как нас ранить. Но хотите, я вам поделюсь с вами еще одной мудростью, которую я приобрел за время общения и жизни, той жизни с Богом, которую я уже прожил. Послушайте меня, сатана будет вас ранить до тех пор, пока ему это удается. Он будет нападать вас до тех пор, пока ему это удается. Брат, если вы хотите сказать, что если я одержу первую победу, он уже не будет на меня нападать? Нет, он будет нападать, но он уже будет нападать не с той уверенностью. Каждый раз, когда он терпит поражение, у него все меньше желания это делать. Но каждый раз, когда он одержит победы, он все больше и чаще это делает. С каждой его победой он будет активнее. И с каждым его поражением он будет пассивнее. Я делюсь с вами очень серьезными, важными истинами для этого времени. Ухватитесь за это, ухватитесь за это. Недостаточно посвященные люди готовы сражаться. Они не сражаются, нельзя сказать, что они вообще не сражаются. Но недостаточно посвященные люди, они сражаются с родными, с близкими. Они сражаются с детьми. Они сражаются на том уровне, где они могут в красноте своего лица доказывать свою правоту. Но как только им причиняют боль, как только им причиняют обиды в подвигах веры, они сразу отступают. То есть они в сражении дома, но они никогда не берут на себя ответственность выступить в какие-то большие сражения, где есть огромная вероятность травм, ран или трудностей. Я сейчас не в обвинении ни в коем случае говорю. Я работаю над собой. Потому что я понимаю, что это та область или то время, в которое мы входим, где сражения будут еще больше. Я понимаю, что, конечно, мы выросли больше в такую позицию, не высовывайся. Но послушайте меня, дети Божии. Если вы не высунетесь, то вас еще глубже засунут. Если вы не заявите, то вас еще больше закроют. Сражение, о котором мы говорим, это добрый подвиг веры. Добрый подвиг веры. Если вы почитаете галерею веры, то вы там не найдете людей, которые не применяли веру. Бог хочет, чтобы каждый из нас лишал сатану покоя. Чтобы каждый из нас активным был на том месте, где он находится. Поэтому недостаточно посвященные люди, они готовы сражаться, но они будут сражаться до тех пор, пока не получат травмы. Они не будут сражаться с трудностями в форме обид, травм, недостатков, которые станут на пути их веры, достижений чего-то большого для Бога. И их проблема не в их самих, а в той мудрости, которой они руководствуются в деле веры. Вы знаете, что духовные младенцы никогда не сражаются и не сопротивляются. Они сдаются. они сдаются. Апостол Павел, а мы сегодня затронем его, один из служителей Божьих, который знал не только о сражении веры понаслышке, но он был один из тех, кто особенно продемонстрировал, как действовать в добром подвиге веры. Апостол Павел настолько ярко выраженная личность в Писании, что он, слышите, что он ставил перед собой цель и достигал ее любой ценой. Знаете, что он сказал себе? Ревнитель. Если вы посмотрите слово «ревнитель» в контексте Писания и в контексте самой мудрости Божией, то слово «ревнитель» буквально означает «пока не получу, не успокоюсь». Ревнитель, он лишает покоя других и себя ради поставленной им цели. Потому люди, которые ревнуют, они доставляют много хлопот. И тем в отношении кого? И себе в том числе. Так вот, слово «ревнитель» в контексте, о котором мы говорим, говорит в первую очередь о том, что он все делал на высшем уровне. Если он убивал верующих, то он убивал всех подряд. Послушайте, это ревнитель. Если он гнал верующих, то он гнал не в одном городе, а старался гнать везде, где они есть. Если он учился, то учился быть лучшим. Если он служил Богу, то служил с полной отдачей. То есть он никогда не делал что-то на 10%, на 15%. В этом есть яркая демонстрация сражения или доброго подвига веры. И я хочу вам прочитать одно из мест Писания, где апостол Павел делится определенными теми изюминками, теми откровениями, опытом, который он приобрел в добром сражении веры. Он говорит, посему и мы, это он говорит верующим, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашим. То есть апостол Павел, зная, с какими трудностями приходится сталкиваться тем, кто решили подвязаться добрым подвигом веры, дает им рекомендацию. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, помыслите не о том, кто вам их доставляет, а о претерпевшем. Как часто, сталкиваясь с какими-то трудностями, нас что-то в нашем уме толкает думать о людях. То ли которые причинили нам вред, то ли которые доставили нам обиду, то ли которые были невнимательны или еще и что. Поверьте, это ваш ум. Но кто-то действует через ваш ум. Не Бог. Бог, зная истинный порядок ценностей, никогда не будет обращать ваши взоры на то, что будет сеять горечь. Бог будет обращать ваш взор на слово веры, на любовь, на милость, на терпение. Никогда на что-то, что принесет вам горечь или поражение. Поэтому апостол Павел, понимая эти истины, говорит, помыслите о претерпевшем, а не о том, кто вам доставил боль. И дальше апостол Павел говорит, смотрите, какие слова. Вы еще не до крови сражались, подвязавшись против греха. На сегодняшний день верующие стали немножко мягкотелы по разным причинам. Мы не говорим о том, что нужно быть такими, там, не мягкотелыми, нет. Мы как бы в образе говорим. Но мы говорим о том, что нужно все-таки усвоить простые истины. Что благоприятные времена, они имеют свою цель. Чтобы в это время приготовиться, чтобы в это время научиться, чтобы в это время отработать все необходимое, и применять все необходимое, чтобы благоприятное время не закончилось. Не закончилось. Если у вас на сегодняшний день есть время покоя, и вы не пользуетесь этим временем, вы не стремитесь, не ставите высшие цели, то оно очень быстро закончится. Потому что любое время покоя имеет свою цель. Это как родители и дети. Есть определенная мудрость в том, что Бог закрепляет за детьми родителей. И родители какой-то период берут определенную ношу детей на себя. Они их кормят, они их одевают, они о них заботятся, они их защищают. А дети в этот период имеют возможность что? Расти и возрастать. И если они не возрастут достаточно, то в то время, когда им нужно входить в самостоятельную жизнь, они не готовы, и они разбиваются. У каждого из нас в Боге есть период и младенчества, и юношества. И если в этот период младенчества, юношества, рожденный свыше не начинает практиковать то, что ему доступно по завету, то когда он входит в какой-то период уже более зрелый, он просто разбивается. Он просто не готов браться за серьезные дела. Вы знаете, что дети, они никогда ни за что серьезное не берутся. А если берутся, то ненадолго. Потом Писание говорит, что горе тому народу, у кого царь младенец. Младенцы, они берутся, но ненадолго. Младенцы, они возьмутся за любое дело, но ненадолго. Потому что как только начинается сражение, как только нужно подвязаться добрым подвигам веры, это не для младенцев. Младенцы будут делать что-то временное, секундное, ежеминутное. Но они не возьмутся ни за что, что нужно делать долго, долго, долго и долго. Поэтому на сегодняшний день немного делающих что-то большое и серьезное. Это не в обвинении, в коем случае говорится. Это есть просто, знаете, как от Духа исходит. Потому что Бог понимает, что нам доступно. И Дух Божий хочет, чтобы мы стали влиятельным Божьим народом. Мы научились сражаться между собой. Мы знаем, как сражаться друг с другом. Но Писание говорит, что наше сражение не против крови и плоти. Поэтому на сегодняшний день верующие сражаются между собой на разных уровнях. На уровне объединений, на уровнях церквей, на уровнях личных, внутриконфликтных. Написание говорит, что наша брань не против плоти и крови. Знаете, наблюдая за определенными мужами Божьими, я заметил, что мужи Божии, они настолько заняты делами Божьими, что у них нет времени сражаться с верующим. Потому есть верующие, которые постоянно в сражении с верующими. Они копошатся, они чем-то занимаются. Но на них даже не обращают внимания. Караван идет, а собаки в это время просто там лают себе. Но караван идет. Я это говорю к тому, что вам придется научиться дело веры ставить выше того, что происходит вокруг. Но оно должно быть. Чтобы что-то поставить выше, оно должно быть. Потому если нету дела веры, то за что сражаться? Это комфортная позиция, когда нету дела веры. Не надо ни за что сражаться, сражаться только за себя. За свои интересы, за свою позицию, за свои мнения. Вот это младенчество. Младенчество. Не оставайтесь долго младенцами. Младенцы, они остаются в настоящий период времени, они далеко не проходят. Стремитесь к большим делам. Когда я был в спорте, я уже работал тренером, я заметил, что есть дети, которые только пришли в спортзал. Они еще ничего не умеют. Но они уже так за все берутся, что их надо отдергивать или останавливать. Потому что, когда есть сильная инициатива, но нет знаний, это травматизм. Он за все берется, все хочет делать, а у него еще нет навыка, даже для того, чтобы как правильно упасть, потому что я в борьбе был. И за все берется, это травматизм. Поэтому мы, как я, допустим, как тренер, я обучал, как правильно делать то, как правильно делать то, а потом позволял что-то делать. Но есть и другая сторона. Приходили такие, которые вообще ничего не хотели делать. Они готовы были сидеть все занятие под стеночкой и дождаться родителей и уйти. Потому что их привели родители. Не они пришли, а их привели родители. Нет, конечно, мы были рады, я как тренер был рад и одним, и другим. Потому что те, кто сидели под стеночкой, я называл их мешки, И мешки нужны были для тех, кто пришли тренироваться. То есть все равно польза от этого была. Но это в спортзале. Я не хотел бы, чтобы так было в Церкви Божьей. Потому что я верю, что в Церкви Божьей должны быть все бойцы. Все бойцы. Конечно, требовать, чтобы все были бойцами, это сложно. Потому что немногие хотят быть бойцами. Но я верю, что то пророчество, которое мы с вами послушали в этом последнем времени, это пророчество, которое относится к бойцам. Это время большого плода. Вы имеете право не стремиться к большому плоду. Вы имеете полное право занимать ту позицию, которую я тоже прочитал, что будут и те, которые останутся наблюдателями и будут утешать самих себя. Вы имеете право оставаться наблюдателем и утешать самих себя. Но так или иначе, это неизбежно обличится. Время большого плода. Вот что еще тоже, что я заметил в процессе вообще своей жизни, будучи верующим. Что есть люди, которые имеют очень маленький багаж знаний, духовных знаний. Но они настолько ревностны делать что-то большое для Бога, что Бог сверхъестественным образом научает их и наставляет их. И они сверхъестественным образом производят огромный результат. Я знаю таких людей. Они не заканчивали никаких библейских школ, они не проходили никаких курсов обучения, но они везде хотят быть для Господа. Они готовы ехать в любую страну, они готовы везде ехать. Они готовы ехать. И Бог обучает их. Сверхъестественно обучает их. Поэтому ревнуйте. Я сейчас говорю о ревности. А ревность всегда связана с добрым подвигом веры. Также я заметил, что очень много дел Божьих не начинались исполняться по причине трудностей, с которыми придется столкнуться тех, кому Бог их поручал. Много дел Божьих были начаты, но не продолжены по причине тех трудностей, которыми сталкивались тех, кому их Бог поручал. Как много дел разрушались по причине того, что начавшие их не сражались за порученное им, а устав от трудностей сдавали свои позиции. Знаете, что я еще заметил тоже за время своего служения в Господе? Что ни одно начатое доброе дело в Боге не обходилось без сражений. Даже самое маленькое, но серьезное дело всегда имело сражение. Я всегда удивлялся тем людям, которые, начиная что-либо для дела для Бога, думают, что оно будет происходить гладко. Мне всегда было жалко в таких людей, с одной стороны. Почему? Потому что я понимал, что это обольщение самого себя. Знаете, зайти в клетку ко льву и утешать себя тем, что лев не хочет тебя ранить, это обманывать самого себя. Другое дело, есть стратегия, как победить это состояние опасности. Но тем не менее, помыслы льва нам известны. И если не выступить против льва, то лев обязательно принесет вред. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что мы живем во враждебной среде. И относиться к этому спокойно, ну ничего, как-то пронесет. Пронесет точно. Нет, мы живем во враждебной среде. И если вы верующий, активный, то вы всегда представляете открытую опасность для сатаны. И относиться к этому беспечно, спокойно, ничего, брат Олег, я уж как-нибудь пережду. Нет, дорогой мой, мы входим в такую фазу времени, где будет ярко выражено. Ярко выражено. Поэтому в любом деле Божьем для победы веры нужно посвящение. Поэтому то пророческое слово, которое я вам прочитал, что недостаточно посвященные в достижении поставленных целей. Если ты финансист для Бога, сражайся. Если ты в группе порядка, сражайся. Если ты молитвенник, сражайся. Если ты помощник лидера, сражайся. Во всяком деле Божьем есть добрый подвиг веры. Если ты не сражаешься на том месте, где ты находишься, то очень быстро сдашь свои позиции. Очень быстро. В одном из своих посланий апостол Павел пишет о том, как он поступил, когда была угроза не только служению, но и жизни. Послушайте внимательно. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 9 стих. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Другими словами, происходила какая-то такая ситуация, что апостол Павел и те, кто были с ними, они понимали, что есть огромная вероятность, что их убьют. Но чтобы страх смерти не остановил их, и чтобы они не остановились в том, что они начали делать, они просто, что касается их, они сказали: «Господь, мы отдаем себя в Твои руки, если мы Тебе надо, Ты нас воскресишь». И пошли. Мне нравится, как сказал один муж Божий. Это сильные слова. Он сказал так: получил задание, делай, хоть умри. Все. Мне нравятся разные такие высказывания сильных мужей Божьих. Как один муж Божий сказал: мне нравятся люди ведения, люди целей. Слышите? Люди целей – это люди, которые готовы платить любую цену, чтобы достигнуть поставленной цели. Они будут переступать через собственные эмоции, будут переступать через себя, будут переступать через все, что связано с ними, чтобы достигнуть цели. Таких людей не так много. Печально, что не так много. Но так хотелось бы, чтобы таких людей было больше. Чтобы, начав какое-то большое дело Божье, всегда иметь уверенность, что рядышком с тобой те люди, которые сделают это дело, если даже придется умереть. Вот эта позиция мне нравилась. Знаете, будучи в спорте, я понимал, что достигнуть больших целей надо много трудиться. Много трудиться. Поэтому олимпийскими чемпионами не становятся просто захожане в спортзал. Каждый из нас – это уже потенциальный чемпион, потенциальный победитель. Но есть подвиг веры. И если не поставить перед собой цели и не достигать ее любой ценой, то малейшее сражение, малейшая рана будет сразу выводить. Знаете, как действует во время соревнований, когда идут соревнования, и происходит какой-то вывих или сильная травма? Есть такие замораживающие средства. Так вот, когда у меня был, допустим, в одних из соревнований, мне просто вывернули палец. Сделали запрещенный прием, вывернули палец. И все, что я мог сделать, соревнование заканчивать нельзя было, потому что еще время нужно было для соревнования. Мне взяли, его заморозили, и мы продолжили соревнование. То есть, когда есть цель, травмы тебя не останавливают. Но если нет цели, нет посвящения, любая травма – сразу остановка. Я просто хочу, чтобы вы проанализировали разные аспекты. Мы еще сейчас дойдем до очень интересных аспектов. Очень интересно. Итак, апостол Павел, он делится определенной мудростью, которая позволяла ему достигать больших плодов для Бога. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего из мертвых, который Бог избавил нас от столь близкой смерти. Избавит. И на которого надеемся, что еще избавит. Это говорит о том, что они это делали регулярно. Это говорит о том. А теперь скажите мне, будьте сейчас внимательны, особенно внимательны. То, что происходило со служением апостола Павла, исходя из того, что доставалось телу апостола Павла, скажите, у него были основания сомневаться, что то, что он делает, не дело Божье? А я вам хочу сказать, на все 100%. Потому что во многом то, как верующие анализируют, дело Божье или не дело Божье, то из того, как они анализируют, на все 100%. Потому что в основном верующие считают, что если дело Божье, все будет гладко. Все будет аллилуйя. Все будет шелково. О, там не получилось собрание. Там не было Бога. Не, возможно, там не было достаточного сражения, но это было дело Божье. О, там ничего не происходило, это не дело Божье. Нет. Если там ничего не происходило, это не значит, что там не дело Божье. Возможно, просто там было недостаточно чего-то еще сделано. Что-то еще было неизвестно, что-то еще не открылось. Я хочу вам прочитать то, через что проходил апостол Павел. А вы сами проанализируйте. Я думаю, что если бы взять и посмотреть на жизнь некоторых верующих и пропустить их анализ через вот это, то многие бы из них сказали, это не дело Божье. Послушайте внимательно. Я хочу вам прочитать, что претерпевал апостол Павел в своем служении. «От иудеев 5 раз дано было мне по 100 ударов без одного». То есть 99. Это 2 Коринфянам, 11 глава, с 24 по 27 стих. 100 ударов палкой без одного. То есть 99. 3 раза меня били палками. Однажды камнями побили. Слушайте, тут такой перечень, тут надо пальцем держать, потому что 3 раза я терпел кораблекрушение. Я думаю, что многие верующие после первого сказали, так это не воля Божия, куда я плыву? Бог меня остановил. О, прямо как Иону. Поймите, я это младенчество уже не раз видел. О, Бог меня останавливает. Наверное, это не воля Божия. 3 раза я терпел кораблекрушение. Послушайте еще. Ночь и день, то есть сутки, 24 часа, пробыл в глубине морской. Для многих это было бы достаточно, чтобы закончить сослужение. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников. В опасностях на море, не, от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в молитве это ночной, в голоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Скажите, много оснований для того, чтобы закончить? Очень много. Все основания, я вам сказал, 100%. То есть, если бы он был где-то из наших, я имею в виду, он бы сказал, у меня есть знак того, что я не туда иду. У него столько таких знаков было. Для меня это действительно муж веры, который знал о добром подвиге веры, который не двигался в младенчестве. Вот почему он так много мог сделать. Я хочу, чтобы вы увидели это. И для себя, возможно, взяли какой-то пример, образец, и понимали, что добрый подвиг веры, только он приносит много плода. А играться, вот это вот, знаете, руководствоваться только своими желаниями и не предпринимать никаких действий, это обманывать самого себя. Дело в том, что я уже прошел определенные вещи, еще даже будучи в спорте. Еще даже будучи в спорте, я понимал, не бывает больших достижений без кропотливого, тяжелого труда. Поэтому было такое время, что я ночевал в спортзалах. Я, будучи, ходя на работу, я арендовал для себя лично спортзал. И я занимался в нем почти целый день, с утра до вечера. Почему? У меня были цели. Я ставил перед собой цели. И я этой цели достиг. Другое дело, что я был без Бога, потому все эти цели, они, естественно, не были благословлены, и они плохо заканчивались. Но, тем не менее, это еще раз свидетельствует о том, что если поставить перед собой цель, и быть готовым платить любую цену, она достижима. А учитывая, что с нами Дух Святой, учитывая, что с нами снаряжение Божие, у нас тем более достижимо. Но нужна жертвенность, посвященность. Вот это посвящение, чтобы было посвящение, достаточное посвящение. Дай Бог, чтобы вас коснулось сегодня это слово и обратили на него внимание. Итак, мы видим, что при всем том, что происходило вокруг, апостол Павел держал свой фокус на том, что он должен был делать от Господа. Он перевел все свое внимание с самого себя на свое дело. На то дело, которое поручил ему Господь. Конечно, кто-то может сказать, брат Олег, я сделал то же самое. Я сделал то же самое. Я могу задать такому вопросу человеку. Такому человеку просто задам вопрос. Где огонь? где стремление делать больше, где стремление делать лучше, где стремление завоевывать для Господа. Пастор Генри, он просто не дает покоя людям вокруг него. Правильно делает. Молодец. Мне нравится наш старший пастор. Когда вы рядышком с ним находитесь, вы либо должны спрятаться, либо вам придется активно действовать. Потому что если вы не активно действуете, вас попросят. Не нравится такая позиция. Но многим не нравится. Хорошо. Итак, давайте мы дальше будем смотреть. Еще раз прочитаю. Евреям 12 глава 4 стих. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. То есть этими словами апостол Павел, сказав эти слова, он не старается ранить. Но он говорит о том, что в добром деле всегда есть подвиг веры. Я верю, что Бог уже дает вам определенное желание делать. Я верю, что Бог уже давно дал вам многие направления, в которых вы уже должны действовать. И я верю, что Бог ожидает от вас большого плода. И вы думаете, что этот плод сам, ну как-то все сложится, ну получится, ну гладенько там где-то, ну я думаю, что будет очень сильное содействие, и все, и все, и все, ну оно прям гладенько там пойдет, и там вот я увижу, если там получится, то там есть Божье присутствие, а если там не получится, то Божьего участия нет. Если меня там выгонят, то значит там Бога нет, а если меня там примут, значит там Бог есть. Вот если у меня там все будет... Вот все прямо как я хочу, значит там Бог есть. Если там ничего не получается, там Бога нет. Я вам скажу, не обманывайтесь. Именно так и останавливаются, не начавшись. Просто, знаете как, я встретил одного человека, я спросил, к чему Бог тебя призвал? Он говорит, Бог призвал меня туда-туда. Я говорю, а почему ты до сих пор не находишься? Ну ты знаешь, я знаю, что Бог меня призвал. Но если он меня призвал, он должен был меня обеспечить. Но учитывая то, что я не увидел обеспечения, то я, наверное, думаю, что еще время не наступило. А я ему сказал, дорогой мой, Бог тебя обеспечил, когда призвал. Но ты руководствуешься не его призывом, а тем, что у тебя есть или чего у тебя нет. И сатане очень легко удалось тебя уловить. Этот человек так и не начал служение. Он получил Божий призыв, но служение не начал. Почему? Он думал, что когда Бог призовет, то сам сразу потом даст все в карман, все положит, все приготовит. Вот тебе булочка, вот тебе колбаска, вот тебе все, иди, дорогой мой, служи. Знаете, я не заметил это в служениях мужей Божьих. Я не заметил это в их жизни. Я видел, что всякий раз, когда Бог их призывал, он говорил, ребята, вам придется сражаться. В всяком случае, если вы хотите следовать за мной, вам придется сражаться. Поэтому следующее, что я хочу сейчас прочитать, я хочу прочитать вам одно из учений Господа Иисуса о тех людях, которые действительно решили быть плодовитыми, эффективными и влиятельными. Вы можете быть в том месте, где вы находитесь, очень плодовитыми, эффективными и влиятельными. Если вы действительно серьезно отнесетесь к вопросу посвящения, ревности и желания приносить большой плод. Я занимаю такую позицию, я не собираюсь останавливаться на достигнутом, я принял определенные решения для себя, и я понимаю, что у всего есть цена, у всего большого есть цена и у маленького есть цена. Как вы думаете, какая цена у всего маленького? Я вам скажу так, бездействие. Просто ничего не делайте, и вы платите цену за отсутствие результата. Хотя отсутствие результата тоже результат. У всего есть цена. У всего есть цена. Хорошо. А теперь мы прочитаем, какие основные требования для побед в сражении веры. Какие основные требования для побед в сражении веры. Это Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. Иисус ко всем же сказал. То есть это относилось не только к ученикам Иисуса, это относится ко всем последователям и ученикам Иисуса. Ко всем же сказал, если кто хочет. Заметили, никто никого заставлять не будет. Это предложение, это пожелание, это рекомендация Господа Иисуса. Если кто хочет идти за мной. Хорошее предложение. То есть ничего сложного в этом нет. Он предлагает, хочешь идти за мной? Говорите, хочу. Слушай сюда. Слушайте сюда, потому что мы будем держаться. И мы сейчас с вами увидим три требования, которые делают достаточного уровня посвящения. Три требования. Первое. Отвергнись себя. Это очень серьезное требование. То есть вы заметили, что само служение апостола Павла является ярким показателем того, что он отвергся себя. Потому что претерпевший такое и сохранить свое стремление к реализации Божьего плана, возможно, только при этом состоянии. Давайте мы немножко поговорим о всех трех, но прочитаем все три вначале. Первое. Отвергнись себя. Второе. Возьми крест свой. И третье. Следуй за мной. То есть в этом месте Писания мы видим три важных требования, которые в целом выражаются одним словом – посвящение. То есть я могу сказать слово «посвящение», а могу сказать три этих требования. Но в любом Божьем деле, слушайте, в любом Божьем деле, это группа порядка, или группа вспоможения, или молитвенная, или попечительство, везде нужно посвящение делу Божьему. Посвящение всегда предполагает ревность. Ревность. Иисус сказал, что меня стенает ревность о Доме Божьем. Ревность. Если ревности в Божьем деле нет, то Дух Божий мне сказал, послушайте, что мне сказал, без посвящения, без ревности любое начатое доброе дело даже не начиналось. Это просто попытки что-то делать до первой трудности. До первой трудности. Любое дело. Хорошо, давайте мы пройдем все эти требования, рассмотрим каждое из них ровно настолько, насколько мы это успеем. Я думаю, что успеем, конечно. Что значит «отвергнись себя»? Давайте я вам прочитаю еще раз, что пережил апостол Павел. Это хорошо взбадривает. Это хорошо взбадривает. Хотя я его понимаю. Вы знаете, где-то я его понимаю. Понимаю почему? Потому что с определенными вещами, конечно, не так, но я столкнулся в христианских кругах, когда только начинал движение в своем призвании. Я вам хочу сказать, входя в свое призвание, со стороны верующих, я вообще не получил никакой поддержки. Я ожидал от многих верующих поддержку, потому что я был молодой, входящий в свое призвание. Мне нужна была поддержка. Но все, что я получил, это серьезные подзатыльники. И одно слово, которое я запомнил, не запомнил то, что они это сказали, а я запомнил. Мне сказали, я еще не начал, но мне сказали, все, что ты собираешься делать, яд. Назидание, конечно, очень... Я не обвиняю верующих, но я говорю, как часто верующим нужно просто помолчать, если ты не знаешь, от Бога это или не от Бога. Просто помолчи. И дай возможность Богу поднять. Порадуйся даже хотя бы тому, что человек хочет служить Богу. Порадуйся вместе с ним. Я слышал тоже не раз, как верующих отдергивают. Куда ты высовываешься? Бог тебе сказал это делать? Сиди. А он хочет делать для Бога. Вот он хочет делать для Бога. Он хочет служить Богу. Он хочет делать великие дела для Бога. Он хочет двигать парты, переставлять столы. Он хочет убирать снег в Сибири. Он все будет делать для Бога. Он говорит, тебе Бог говорил тебе? Он говорит, ну я хочу. Сиди. Я вам скажу, никогда не сидите. Брат Олег, а если я буду делать то, что Бог мне не говорил? Ему легче тебя будет исправить, чем ты сидишь. Легче исправлять того, что вообще кто хоть что-то делает, чем того, кто сидит, сидит, сидит и просиживает. Брат Олег, это тоже труд. Тогда хоть что-то держите. Хорошо, я хочу прочитать еще раз эти слова, которые сказал апостол Павел, потому что эти слова действительно показатель того, что если бы он хоть что-то из этого рассмотрел, как рассматривают многие верующие, он бы уже давно перестал служить. Читаю. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов. Без одного, ага, без 40, не без 100, а 40. То есть, если 5 раз, 5 и 4, почти 2000. Так приложили его хорошо. 200, да? А, 5, правильно. Я умножил брату, прости. А то идея 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побили. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях в море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Все это свидетельствовало для многих, что он вообще делает то, что Богу делать не надо. Но он это так не рассматривал. Он так не рассматривал. Поэтому никогда не руководствуйтесь внешними факторами. Всегда руководствуйтесь, в первую очередь, хотя бы даже, что это для Бога. Я делаю это для Бога. Пусть я ошибаюсь, но Бог знает, как меня исправить. Вы знаете, у Давида была такая мечта построить дом Божий. Он готовил все. Он был очень огненный в этом деле. Готовил все необходимое. И когда он все решил, все, я строю дом Божий. Приходит пророк Нафан, говорит, молодец. Ты хорошо хочешь, но не ты. Вы знаете, когда вы к чему-то стремитесь, вас намного проще корректировать. Намного проще. Пусть это будут действительно великие дела Божьи. Великие дела Божьи. Чтобы ваше сердце было настолько открыто для великих, чтобы маленькие вы делали без всякого огорчения. Брат Олег, а вдруг меня ударят? Не заснешь. В всяком случае проснешься по ходу. А будут всегда те, которые помогут вам бодрствовать. Это неизбежно. Когда вы сидите, таких не будет людей. Но когда вы стоите, такие всегда будут. Отвергнись себя. Что значит отвергнись себя? Ну, во-первых, возьмем так, что за время жизни без Бога, за время жизни без Духа Святого у каждого из нас под водительством сатаны сформировался определенный характер. То есть это было неизбежно. Мы были учениками сатаны, у нас формировалось мышление в свете мудрости земной, у нас формировался характер в свете украсть, убить и погубить, у нас формировалась бесславная личность. Вот такими мы были. Потом мы покаялись. И естественно, что еще не обновленный ум, недостаточно обновленный ум представлял нас другую личностью. И Бог говорит, что отвергнись себя или отвергни то, каким ты был раньше. Отвергнись своего ветхого мышления, отвергнись своего понимания жизни, отвергнись своей точки зрения, отвергнись своего представления, отвергнись своего прошлого характера. Так как если этого всего не отвергнуться или не оставить, человек не видит и ситуацию не воспринимает в свете Божьей мудрости. Мы всегда можем смотреть на каждое дело, то ли глазами Божьими, то ли глазами мудрости земной. Брат Олег, а может я еще своими глазами? Ну, возможно, ты придумаешь и такое. Если бы в вашей голове было так, мудрость земная здесь, мудрость Божия здесь, а ваша мудрость посередине. Вы так переключаете глаза. На третью программу, на вторую программу. Нет, Писание говорит, что мудрость Божия находится в вашем духе. А мудрость земная пока может иметь место в вашем уме. Но по мере того, как вы обновляете свой ум, вам все проще руководствоваться мудростью Божией. Если вы третью придумаете, пожалуйста, без вопросов. Но вы всегда чем-то руководствуетесь. Брат Олег, откуда я знаю, чем я руководствуюсь? Из плодов. Из плодов, которые приносит эта мудрость. Эта мудрость. Вот какое требование, или как это требование «отвергни себя» звучит в одном также, в одном изучении Иисуса. Матфея 9 глава 16 по 17 стих. «Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие. А иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, сберегается и то, и другое. Опять-таки, мы видим с вами здесь определенный уровень посвящения. Что для того, чтобы действовать на определенном уровне, должен быть и уровень посвящения. Для того, чтобы делать великие дела, должно быть великое посвящение. Большие дела не делаются с маленьким посвящением. Апостол Павел поделился в послании к филиппийцам с тем уровнем посвящения, которое принял он для себя. Филиппийцам 3 глава 4 стих. Он говорит так. «Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я более». То есть, другими словами, у меня было то преимущество перед другими людьми, которого не было у них. Обрезанный восьмой день – это преимущество. Из рода Израилева, то есть коренной. Из колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности – огненный гонитель церкви Божьей. По правде законной – непорочной. То есть мы можем отметить эти качества, и все эти качества представляли Савла. Это был этот человек. То есть мы могли посмотреть на этого человека в свете этих качеств, и эти качества учитывать при его утверждении куда-либо. И дальше он говорит, ну что для меня было преимуществом, преимуществом перед другими людьми, что для меня лично было показателем, то ради Духа Господня, ради того, чтобы делать большие дела для Бога, я почел тщетою. Другими словами, ради больших дел я оставил то, кем я себя знал. Как вы думаете, получить такое образование, получить это все, нужно было ставить большие цели? 100%. Он с 3 лет сидел у ног Гамалиила. Это только возможно с большими целями. Есть дети, которые ставят перед собой большие цели в военной карьере. Они идут учиться в детские эти академии. Они уже видят себя генералами. Но они сейчас, ему еще 10 лет, но он уже идет в Суворовское училище. Он уже видит себя генералом. Также есть виды спорта, где ребенка возьмут только когда ему 4 или 5 лет. Это гимнастика. Все, вот если ты же постарше 15 лет, тебя не возьмут. Но когда туда берут, они уже воспитывают чемпионов. Я знаю, что вот Павел, это как раз из тех людей, которые ставят перед собой большие цели. Если в плохом, то большие цели в плохом. Если в хорошем, то большие цели в хорошем. Что для меня было преимуществом перед другими людьми? То ради Духа Господня, ради великих дел Божьих я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Духа Господа моего и Иисуса. Для Него, для Господа, для Духа Божьего, для дел Божьих я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести, чтобы возрасти в Духе Господнем. То есть он расставил приоритеты. Было то, что раньше было для него ценно. Но он узнал ценное Божье. И перевел свое внимание с ценного человеческого на ценное Божье. Но как вы думаете, он перестал быть человеком, который ставил цели? Нет. Он не перестал человеком быть, который ставит цели. Он не перестал быть человеком, который прилагает все усилия для достижения поставленных целей. Да, он получил определенные задания от Бога. Но он продолжал делать хорошие дела. Он продолжал быть ревностным, жаждущим. Он продолжал быть человеком, который, если за что-то и возьмется, пусть даже маленькое, то он делает это, как что-то большое. Если вы увидите и ухватитесь за это, вы никогда не будете относиться к чему-то Божьему. Просто так, ну пусть будет сделано. Это надо сделать, ну будем сделать, позделаем. Итак, мы видим, что апостол Павел расставил приоритеты, порядок ценностей, определил для себя цели и достигал их. А вот как апостол Павел призывает детей Божьих быть посвященными. Он говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Это посвящение. Вот как Иисус представляет посвящение также в одном из своих учений. Иоанна 12 глава 24 стих по 26. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. любящий душу свою или не обновляющий свой ум, а руководствуясь прежним ветхим мышлением, погубит ее. А ненавидящий душу свою или обновляющий свой ум и устраняющий ветхое мышление в мире сем сохранит ее в жизни вечной. Кто мне служит? Мне или да будет поступать, как я, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Мы видим с вами, что это все есть результат «отвергни себя». Давайте посмотрим следующее требование. Возьми свой крест. Что означает взять свой крест? Дело в том, что тот крест, о котором говорит Иисус, он отличается от креста, на котором висел Иисус. Потому что крест, на котором висел Иисус, это место суда, место казни. Крест, о котором говорит Иисус, возьми свой крест, это та миссия, это то дело, которое Бог поручил тебе. Каждое дело Божие – это крест. Если Бог вам сказал стоять в группе порядка, у вас есть просто побуждение стоять в группе порядка. Ну, вы хотите, но некому, сегодня пока некому стоять. Можно я буду стоять в группе порядка? Конечно, можно. На сегодня это твой крест. Брат Олег, какой же это крест? Потому что тебе на нем приходится распинать разные свои желания. Тебе бы, может быть, не хотелось бы стоять. Тебе, может быть, не хотелось бы обнять Геннадия Ивановича, который заходит. Но ты в группе порядка. Тебе надо всех обнимать и стоять. Тебе надо сражаться этим добрым подвигом веры. О, опять Геннадий Иванович идет. Почему я в группе порядка? Почему не кто-то другой? Что мне больше всех надо? Я что, слово от Господа получил в группе порядка стоять? Но я знаю, Господь, тебе это надо. Хорошо, я обниму Геннадия Ивановича. И все. И вы, подвязались добрым подвигом веры, взяли свой крест и обняли Геннадия Ивановича. Конечно, оно по-младенчески, но выглядит именно так. Поэтому возьми свой крест. Это говорит о том, что делай доброе дело, готовым платить любую цену для достижения наивысшего уровня в этом деле. То есть старайся каждое дело делать так, как будто ты это делаешь для всего мира. Вам нужно расширять свое мышление. Апостол Павел говорит, я готов вместить вас всех, а вы меня одного не вмещаете. А расширьте свое мышление, пределы шатра вашего. Тогда вы вырветесь из этого ограничения и увидите не только себя, но и все, что вокруг вас происходит. Наш крест – это наше земное дело Божье. И без креста и крови Иисуса мы не могли его даже и начать. Потому крест Иисуса – это цена, где была уплачена цена за грех. Крест самого Господа Иисуса – это его миссия. Потому есть миссия каждого из нас, есть добрые дела каждого из нас. Но добрые дела, они должны всегда быть в Доме Божьем. Они должны быть всегда в нашей жизни. И каждое доброе дело можно рассматривать как крест. Поэтому крест – это место, где ваш ветхий человек распят и в силу вступает новый, созданный по Богу, в святости и в истине. И следующее требование – следуй за мной. Заметили, за кем? За Господом. Следуй за мной. Знаете, это местописание стало одной из причин, почему верующие в церквях даже иногда не слушают пастырей. Пастырь, Господь мне сказал следовать за ним, а не за вами. Написано. Все, точка. И они занимают определенную позицию в церкви. Не, опять-таки, мудрый пастырь не станет их обвинять, потому что детей надо любить. Можно использовать любое местописание для того, чтобы занять какую-то такую взвешенную позицию, что я сам по себе, вы сами по себе. Но особенность Церкви Божией состоит в том, что послушание Церкви Господу определяется не тем, что вы следуете, куда вы считаете нужным, по какому-то известному откровению, а что в первую очередь вы являете свое послушание тем, кого Бог поставил. Ну, такой порядок Бог установил. Этот порядок виден даже в отношении неверующих. Даже в отношении неверующих сказано, что мы, дети Божии, должны быть послушны царю, властям, Богом назначенным. Братья, я их не назначал, и Бог не назначал. Давайте не будем играться в эти вещи. Если вы не верите, что пастора, лидера или кого-либо поставил Бог, то что вы там делаете? А если вы верите, что поставил Бог, то молитесь за него. Подвяжитесь вместе с ним добрым подвигом веры. Поэтому Иисус говорит: следуй за мной. И он поставил одних учителями, других пастырами, третьих апостолами, пророками для созидания. Это его представители на земле. В этом требовании есть важный момент. Следуй за, не впереди, не сбоку, за мной. Как мы следуем за Господом? Пребываем в Его Слове и исполняем Его Слово. Прибудьте в Слове Моем, и вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Пребывая в Слове, исполняя Слово, внимая Духу Божьему, мы следуем за Ним. И вот что я хочу прочитать в завершении сегодняшнего учения. Иоанна 15 глава с 4 по 8 стих. Иисус говорит: «Прибудьте во Мне, и Я вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Вы знаете, в свое время это местописание, оно привело меня к тому состоянию, что я понял, что если я в нем, а он хочет, чтобы все спаслись, то желание делать много, это неизбежная часть, потому что он хочет, чтобы все спаслись. Другое дело, я не знал, как я могу делать много для Бога. Потому старался ровно насколько мог. И в свое время я вел 5 ячеек. Жена меня не видела. Но я делал сколько мог. Просто дней больше не было. Там уже служения начинались. Опять-таки, я не говорю, что вам это нужно сейчас делать все. Но я хотел бы, чтобы вы ревновали делать много для Бога. Ревновали. И если вас останавливают трудности, то вы никогда не выйдете из своего песочника. Извините, может быть грубо, но зато понятно. Как ветвь не может приносить много плода сама собою, если не прибудет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. То есть воля Божия, желание Божие, чтобы мы приносили много плода. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой. Я скажу, Отец наш, конечно, 100% и нас. Если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Это Божье желание, чтобы мы приносили много плода. И в завершение я еще раз хочу прочитать то слово, которое я принял от Господа. И я верю, что это слово как для церквей, так и для каждого, кто в церкви. Наступившее время станет серьезным испытанием веры для многих верующих, так как не все могут действовать на необходимом уровне веры. Наступило время больших дел Божьих, но с маленькой верой и недостаточным посвящением немногие смогут стать участниками этих дел Божьих. Многие станут наблюдателями, утешающими самих себя. Это время идти и делать большие дела. Я даю новый уровень жизни. Ревнуйте делать большие дела для Бога. И делайте большие дела для Бога. Это время принести много плода. Возьмите мое слово и мое имя, и выступите против всего, что стоит на пути больших дел. Нападайте, а не ждите. Время большого плода. Наступило время большого плода. То есть Дух Божий сделал ударение на то, что наступило время большого плода. Большой плод – это нападение. Это наступательный процесс. Наступательный на каждом из участков. У вас есть свой фронт наступления. Это ваше служение, это то, где вы находитесь, и вы там должны стать самым ярким, самым большим, самым опасным для сатаны. Если вы в группе порядка, вы должны стать самым опасным в группе порядка для сатаны. Продолжай, как возможно быть опасным в группе порядка для сатаны? Вы стоите там возле двери, и кто-то просто проходит мимо. Вы его за руку и сюда. И они уже идут через третий этаж. Потому что знают, что на четвертом стоит опасный, и он затаскивает каждого на служение. Они видят в этом опасность. Или те, кто в них видят в этом опасность. Опасным для сатаны можно быть на любом месте. Если вы будете ревностный, жаждущий, огненный. Если вы на своем месте будете ревностный, жаждущий и огненный, то на вашем месте будет пылать огонь славы Божьей. Вас будет видно, вас будет слышно в деле Божьем. Знаете, это огромное желание. Я просто вижу это желание. Как я уже говорил, что в духовном мире что-то происходит. И это что-то, вот оно обозначено в этих словах. На прошлой встрече мы говорили, что эти события перехода, а вот это слово, наступило время большого плода. Много плода, большого плода. Но это не бывает в маленьких сражениях. Нужны, конечно, и маленькие сражения. Вы знаете, я что еще увидел, что для Бога не бывает маленьких дел и больших дел. Для Бога не бывает, вот здесь нужно маленькое посвящение, а вот здесь нужно чуть побольше посвящения. В любом деле нужно большое посвящение, чтобы дело росло. Маленькое дело растет только в том случае, когда есть большое посвящение. Большое дело должно иметь еще большее посвящение, чтобы оно росло. В любом случае нужно достаточное посвящение поставленным целям. Я знаю, что у каждого из вас есть Божье поручение. Каждый из вас видит, где нужно делать дела Божьи. Начинайте действовать. Не ждите. Не ждите. Это обращение лично каждому, кто слышит это учение. Плоды веры – это результат сражений. Это результат сражений. Брат Олег, о каких сражениях вы говорите? Это и молитва. Это и любить. Это и прощать. Это собирать информацию, это исследовать, это работать над собой, это работать над городом, это работать с людьми, это взаимодействие, это огромный труд. Это не то, что с подачи чьей-то вы это что-то делаете. Вы это делаете, потому что это для Господа. И вас не нужно заставлять это делать. Вы это делаете, потому что это важно Господу. В Церкви Божией каждый человек – это боец. Каждый человек – это боец. Займите свое место в стане Божьем и выступите. Выступите, чтобы принести много плода. Не занимайте позицию пассивности. Не занимайте. Мы зашли в такую фазу времени. Не, опять-таки, вас никто не будет, конечно, выгонять, если вы решите просто сидеть. Но я сейчас говорю то слово, которое я принял для сегодняшнего служения. И мы сегодня будем молиться о том, чтобы Дух Божий помог принести нам много плода. Мы будем молиться о том, чтобы каждый присутствующий услышал Божий призыв. Чтобы каждый присутствующий подвязался добрым подвигом веры. Чтобы каждый присутствующий стал тем, кто лишает покоя сатаны. Брат Олег, а когда же я отдохну? Вы будете отдыхать. Всегда есть время и для отдыха. Но зато ваша деловая активность в Доме Божьем. Ваша деловая активность, даже вне Дома Божьего, она всегда будет направлена на то, чтобы дело Божье росло, умножалось, изменялось, и вы стали, и вы являли такие дела Божьи, чтобы никто не оставался безразличным. Чтобы одни открыто бросали вас камни, а другие открыто вам помогали. Хорошо. Я верю, что Дух Божий поработал с вами в сегодняшнем служении. И мне бы очень хотелось, чтобы каждый, кто услышал сегодняшнее слово, не отнесся к нему как просто к учению. Простых учений не бывает. Каждое учение от Бога, оно имеет свою цель. Но сегодняшнее слово, как учение, возьмем учение, которое было основано на слове, оно направлено на то, чтобы в это время каждый из нас начал стремиться приносить много плода. Я думаю, что подобное слово будет звучать и в других церквях. я имею в виду, может, от других пастырей, но в немножко другой форме. Но цель одна – наступило время большого плода. Давайте об этом молиться и благодарить за большой плод. Но ревнуйте, ревнуйте о том, чтобы делать большие дела для Бога. Но вначале определитесь для себя, насколько вы готовы платить цену, насколько вы готовы выступать в сражения, и, возможно, будут препятствия, трудности, насколько вы готовы начать и продолжить. Если вы не готовы начать и продолжить, молитесь, чтобы Бог давал вам мудрость, как действовать дальше. Я хочу прочитать еще раз слово, которое мы также приняли. В всяком случае, я принял точно. Если в добром деле веры вас может остановить обида, если вас может остановить трудность, если вас может остановить раны, то ваши добрые дела никогда не выйдут за пределы вашего маленького окружения. Давайте пусть наши добрые дела выйдут за границы нашего маленького окружения, и пусть наши добрые дела действительно будут свидетельствовать о славе Божьей, о добрых делах Божьих, о том, чтобы все люди вокруг знали добрые дела Божьи. Поэтому сейчас мы с вами совершим молитву, попросим, чтобы Иисус помог нам, потому что Он есть наша виноградная лоза, чтобы Он помог каждому из нас принести много плода и тем прославиться Отец нас небесный. Но помните, это не значит, что нужно сейчас бежать к пастору, или бежать к лидеру, или бежать к кому-то еще сказать, скажите мне, что мне нужно делать. В первую очередь вы помолитесь. Помолитесь и спросите, Господь, что ты хочешь, чтобы я делал в церкви? Что ты хочешь, чтобы я делал для детей Божьих? Покажи мне. А потом просто будьте внимательны, к чему у вас есть особенная ревность. Может быть, даже маленькая, но для начала ревность. Возможно, вы видите чьи-то нужды, и вы бы хотели эти нужды восполнять на уровне города. Возможно, вас очень часто на улице встречают нищие, которые с вами заводят разговор, а вы им ничем не можете помочь, потому что у вас ничего нет. Может, это к вам подходит. Может быть, это Бог с вами говорит через этих людей, а вы не обращаете внимания. А все, что вам нужно, это взять на себя ответственность, начать молиться за этих людей в городе, и носить с собой бутерброды и просто им давать. Просто им давать. Брат Олег, чем я их помогу? Ты начни. Про тебя речи вообще никакой не идет. Бог будет действовать через тебя. Возможно, ты встречаешь каких-то других людей на улице. Возможно, ты никого не встречаешь, но ты очень ревнуешь о том, чтобы в этом городе началось что-то грандиозное. Начни молиться, начни искать Бога в этом вопросе и действуй. Собирай информацию, действуй, действуй, действуй. Не радуйтесь своему бездействию. Слава Богу за покой, который мы имеем в нем. Но бездействие для детей Божьих, бесплодие для детей Божьих – это ветвь, которую отсекают. Не, Бог, конечно, не будет вас отсекать, Он вас любит. Милость превозносится над судом. Но давайте мы не будем, как говорят в мире, злоупотреблять Божьей любовью. Давайте мы, как Его дети, будем активными на ниве Божьей. И все, что делает, мы можем делать, мы будем делать. Ревнуйте об этом. Давайте мы сейчас совершим молитву и обратимся к нашему Господу. Просим у Него прощения. Возможно, что мы где-то спокойными стали, успокоились. Спад активности какой-то произошел. И на основании того пророчества, которое мы получили, попросим прощения. И попросим также, чтобы Он помог нам в это наступившее время принять этот новый уровень жизни и научить нас приносить большой плод там, где мы находимся. Да, Господь Иисус, мы, как Твои подданные, приступаем к престолу Твоей благодати и просим Тебя, Иисус, прости каждому из нас лично. Если мы, будучи на Твоей лозе, не стремились приносить много плода, не стремились приносить большой плод для Тебя, для Твоего Царства, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Господь, в это наступившее время, в это время, где Ты даешь новый уровень жизни, просим Тебя, помоги каждому из нас и научи нас приносить большой плод. Научи каждого из нас. Я молюсь, Господь Иисус, за каждого присутствующего, как Ты мне сказал. И я освобождаю действия Духа премудрости и откровения, чтобы Ты просветил очи сердца их, и они увидели, где Ты их видишь, в чем Ты их видишь. Увидели и возревновали о Доме Божьем, о деле Божьем, о делах Божьем. Возревновали, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, во имя Иисуса, Господь. Спасибо Тебе за ревность, которая поднимается в их сердцах. Спасибо Тебе за то, что никто из них не останется прежним. Ревность о Доме Божьем, ревность о деле Божьем, ревность о добрых делах. Новое творение для добрых дел. Спасибо Тебе, Иисус. Дух Святой, спасибо Тебе. Благодарна Тебе за это слово, благодарна Тебе за это наставление, благодарна Тебе за Твой труд, который Ты совершаешь над каждым из нас. Мы благодарны Тебе за то, что мы получаем Слово с небес, чтобы исправляться, возрастать и не оставаться прежними. Спасибо Тебе, Господь. И мы принимаем решение принести много плода. Много плода. Господь, я молюсь о каждом присутствующем в зале, о каждом присутствующем в интернете, в классе. Я пророчествую в ихнюю жизнь, что виноградная лоза их жизни, виноградная лоза их служения, да не лишается плодов своих вовеки во имя Иисуса. Да приносят они плод, обильный плод во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Благодарны Тебе за это благословенное время. Благодарны Тебе за то, что Ты сделал нас плодовитыми. И мы плодовиты. Плодовиты, Господь. Мы плодовиты. И мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда питаешь нас соками жизни, чтобы мы были плодовиты, Господь. Плодовиты в Доме Божьем, плодовиты в Царстве Божьем, плодовиты на этой земле. Спасибо Тебе, Иисус, и мы жаждем много плода для Царства Божьего. Большой плод, Господь, я молюсь за каждого участника интернет-класса. Я провозглашаю плодовитость в их жизни. Большой плод в их жизни. Большой плод, да, приходит в их жизнь по имя Иисуса. Я разрушаю всякую твердыню бездействия. Я разрушаю всякую жескромность по имя Иисуса. Я разрушаю всякое отчаяние во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за огонь, за ревность о деле Божьем, за ревность о деле Божьем, за ревность о деле Божьем. Да поднимается в них ревность о деле Божьем, да поднимается в них ревность о Доме Божьем, да поднимается в них ревность, Господь, ревность делать большие дела для Бога. Ревность, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Помоги им занять посвящение на высшем уровне и делать великие дела для Бога. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за сегодняшнее слово, за труд Твоего духа и силы. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Благодарна Тебе, Иисус. Благодарна Тебе, Господь. Благословляем Тебя. И Господь Иисус, я молюсь за каждого, кто уже служит в Доме Божьем. Я благословляю их во имя Иисуса. И благодарю Тебя за новые уровни в их служении. благодарю Тебя за то, что они возревновали делать больше и приносить больше плода. Всякое обольщение я разрушаю во имя Иисуса. Да станут они делателями в Доме Божьем во имя Иисуса, во всей полноте. Я разрушаю всякие ограничения во имя Иисуса. Я также молюсь, Господь, за тех, кто еще не начал активно действовать в Доме Божьем. Я прошу Тебя, произведи в них и хотение, и действие. Открой им добрые дела в Доме Твоем во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы молимся за каждого человека, которого нет на сегодняшнем служении. Мы благословляем их во имя Иисуса. И просим Тебя, Господь, просвети очи и сердце, и дабы они увидели Твою волю, Твой план и Твои намерения во всей полноте. Мы молимся за пастора каждого филиала Церкви Победа. И благословляем их во имя Иисуса. И благодарим Тебя, Господь, за этих активных делателей на небе Твоей. И за обильный плод, который они приносят в служении, за ревность о деле Божьем, за посвященность делу Божьему, за огненность, Господь, за терпение. Благодарны Тебе за исцеление их, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за ревностных делу Божьему служителей. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за пастора Генри, за его труд на ниве Твоей, за добрый подвиг веры, который он ведет. Мы благодарны Тебе за его защиту и охрану, и за ту силу, которая действует через него. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благословляем его всей церковью. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за все объединение церквей Победы, за ихнюю плодовитость в деле Божьем. Да приносят они много плода. Много плода. Спасибо Тебе за миллионное объединение Церквей Победы. Во имя Иисуса. Ты довел до миллиона Церковь Победу. Спасибо Тебе, Иисус. Миллионное объединение Церквей Победы. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Господь. Благословляем Тебя. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание на каждом присутствующем. За помазание на каждом присутствующем. Сатана, связываю Тебя. Я запрещаю Тебе препятствовать и удерживать действия огненных детей Божьих во имя Иисуса. Огонь. Да приходит огонь ревности о деле Божьем во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что безразличие ушло. Спасибо Тебе за то, что обиды ушли. И всех объединяет сражение. Всех объединяет общая цель. Много плода. Больше плода. Спасибо Тебе за то, что все подвязываются добрым подвигом веры в единстве ради множества плода. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что дары и плоды в каждом присутствующем проявляются во имя Иисуса. Благодарны Тебе, Господь. Благословляем Тебя и благодарим Тебя за Твой труд, за добрый подвиг веры, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас, наставляешь нас и ведешь каждого из нас быть ревностными в деле Божьем. Ревностными. Ревностными. Знаете, когда мы молились, я верю, что это от Духа Божьего. Есть много присутствующих здесь, которые испытывают трудности. Но, как написано в книге Ветхого Завета, Бог сказал Моисею, что если фараона не принудить, не отпустит. Трудности – это то, в отношении чего нужно применить Божью силу и власть. Не позвольте трудностям говорить вам громче, чем сказало слово. Здесь есть люди, которых трудности остановили. Противостаньте трудностям. Иисус сказал, если кто скажет, горе сей, поднимись и вергнись в море, примените свою веру, примените власть в имени Иисуса. Разберитесь с трудностями. Не позвольте сатане одерживать победу. Выступите против козни дьявола. И поставьте перед собой такую цель, где вы осознанно будете понимать, что без Бога это невозможно. Если вы поставите цель, которую вы можете достигнуть без Бога, это не цель. Поставьте перед собой цель, которую без Бога, без Его вмешательства, без сверхъестественных проявлений достигнуть невозможно. И начинайте выкладываться по полной, чтобы достигнуть этой цели. Это то, что я принял от Господа. И тогда ваша жизнь, она больше не останется прежней. Вы не останетесь прежней, ваша жизнь не останется прежней. Да, вы вступите в сражение. Но Писание говорит, прибудьте во мне, и я вас. Это не ваше сражение. Бог сказал, мне отпущение, я вас дам, но вы узнаете меня в сражении. Вы сами знаете, что познание человеком человека самое глубокое в сражениях, в трудностях, в труде. Многие не знают Господа глубоко, потому что реально они не подвязались в сражении. Они не знают, как Господь действует, потому что они просто действовали на уровне своего окружения. Делайте большое, и вы узнаете Господа в большом. Вы увидите Господа в большом. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты держишь каждого из нас своей рукой крепкой, мышцой высокой. Благодарны тебе за это пророческое слово, которое ты даешь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за это пророческое слово. И Господь Иисус, мы молимся о каждой церкви в городе Обухове, чтобы каждая церковь выступила. Выступила. Ревностно выступила. Принести много плода. Чтобы каждая церковь оставила свою зону комфорта. И выступила. Принести много плода. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за то, что ты трудишься над нами. И ты учишь нас побеждать. Побеждать, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. И также я принял слово, что будьте конкретны. Будьте конкретны. Будьте конкретны. Будьте конкретны. Если цифры, то называйте цифры. Потому что так же самое здесь есть люди, которые не называют цифры. Есть нужда, но цифры не названы. Есть нужда, но не названо имя того, что надо. Будьте конкретны. Будьте конкретны. Конкретно востребуйте то, что вы знаете, что вам принадлежит. Востребуйте. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь.